вопросом, как бы продекларировать понимание сути вещей. Для нас очень важно всегда помнить, что Иисус Христос есть Бог. Пророки много что говорили о Боге, и законы даны, законы Божьи даны для израильского народа, и цель была, чтобы эти законы и весть о Боге израильский народ донес для всех народов. И в книге «Исход» в 17 главе там очень подробно об этом описывается желание Бога донести весть о себе, о своих заповедях, о своей сущности остальным народам. И он избирает израильский народ для этой цели. Как это получилось и что из этого получилось, мы читаем в Ветхом Завете и в Новом Завете читаем об этой ситуации, как складываются отношения с окружающим миром, что из себя представляет израильский народ, что из себя представляет Иудея, что из себя представляет народ Божий. И Христос теперь говорит, Бог, воплотившийся, теперь говорит к людям. И его слова очень простые. Только Бог может говорить очень просто. И в этой простоте никто не может сказать, я что-то ничего не понял. Достаточно часто я встречаю тех людей, к которым обращаюсь и говорю, вы читаете Слово Божье, Евангелие? Там все очень сложно написано, я ничего не понимаю. Говорю, давай открываем. Как раз открываешь Нагорную проповедь, ты это понимаешь? Понимаю. Это понимаешь? Понимаю. Это понимаешь? Понимаю. Что здесь непонятного? Оказывается, люди пытаются для себя что-то придумать, такое, какую-то отговорку, чтобы сказать, я не понимаю. Сегодня, о чем мы будем продолжать рассуждать, как раз тоже такая тема, которая совершенно понятная, совершенно ясная. И каждый, абсолютно каждый понимает значение этих слов, но находит для себя какие-то отговорки, и отговорки настолько как бы часто повторяющиеся, что люди больше веруют в свои отговорки, нежели в ту истину, которую провозгласил Бог. Итак, в прошлый раз мы с вами рассуждали о отношении Христа к убийству. Сегодня мы будем говорить о прелюбодеянии. Пятая глава Евангелия от Матфея, 27 стих. «Вы слышали, что сказано древними, не прелюбодействуй, а я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Пока что остановимся на этом тексте. Слово «прелюбодеяние», я думаю, что есть причина, почему оно выходит из обихода. Есть очень много слов, слов или понятий о благочестии, о праведности, которые выходят из обихода русского языка. Почему? Потому что люди не знают, что такое праведность. Не знают Бога. Слышали о Нем? Но Бога не знают, и Слово Божие не читают, и не заняты этим вопросом, чтобы понять, а что же Бог желает от нас. К огромному сожалению, огромное количество людей, то есть в основной своей массе, говорящие или признающиеся, что они христиане, не знают воли Божьей. Не знают и даже не понимают, и как вот нет такой позиции, чтобы понять, а что же Бог хочет от нас, к чему Он призывает. И вот эти примитивные представления о том, что Бог где-то далеко, что Он, возможно, когда-то помогает, когда-то не помогает, и в каких-то экстренных ситуациях, когда деваться некуда, призывают имя Божье, и вот в этой ситуации, возможно, Он опять поможет, сохранит нашу жизнь или решит наши какие-то проблемы. И на этом понятие о Боге заканчивается. А это далеко не так. И вот здесь Христос, рассуждая о пониманиях израильского народа о заповедях Божьих, о законе, об исполнении закона, начиная говорить об исполнении закона, потом о убийстве, теперь говорит о прелюбодеянии, о блуде. Слово, которое необходимо расшифровывать, но, слава Богу, в церкви в нашей знают значение этого слова. Прелюбодеяние – это измена супружеской верности. Это мы понимаем, это знаем. И знаем отношение, какое было отношение Бога к этому явлению, к действию, отношение Бога к прелюбодеянию. В книге Левит, 20 глава, 10 стих, Второзаконие, 22 глава, 22 стих, там совершенно конкретно говорится, что те, кто находится в прелюбодеянии, если женатый человек спит с чужой женой, то таких необходимо побивать камнями. Не другая реакция. Не поощрять, не разбираться в каких ситуациях, что с ними случилось. Совершенно конкретно побивать камнями. Смертью да умрет. И совсем не случайно. И Бог допускает, и это Божье провидение, и Божье желание показать, что действительно грех достоин смерти, и Бог допускает эту ситуацию, когда ко Христу приводит женщину, взятую в прелюбодеяние. В Евангелии от Иоанна, в 8 главе, 4 и 5 стих, здесь вот описывается эта ситуация. Вот она достойна смерти. Христос не стал спорить и говорить, что достойна и недостойна смерти. Достойна смерти. Но Христос показывает эту ситуацию, что в принципе-то достоин смерти абсолютно каждый человек, нарушающий закон, не исполнивший закон, достоин смерти. И эти слова Христа, кто из вас без греха первый пусть бросит камень. Эти слова, это понимание приводит людей к осознанию того, что за желанием исполнить закон, за желанием вот в точности исполнить закон в жизни другого, Бог обращается к тебе и говорит, и ты достоин этой смерти. И ты не можешь исполнить закон, и ты виновен перед Богом. Не заканчивается это встреча Иисуса Христа с женщиной, с порочной женщиной, с грешной женщиной, не заканчивается словами, ну где обвинители твои? Нету. Христос говорит, прощаются тебе грехи твои. Почему она осталась жива? Не потому, что она недостойна смерти, не потому, что не действует закон. Все осталось прежним, по-прежнему. Наказание, возмездие за грех – смерть, но дар Божий – жизнь вечная. И Христос обращается к этой женщине и говорит, прощаются тебе грехи твои. Иди и впредь не греши. Вот это отношение Христа, отношение Христа к греху, к прелюбодеянию. Здесь не описывается, как это было, что, когда нет никаких доказательств. Привели и говорят, мы ее взяли, прелюбодеяние. Она виновна. А что ты скажешь? Нам важно понять, что отношение Христа к греху очень конкретное, совершенно конкретное. Повинен смерти. Достоин смерти. Возмездие за грех – смерть. И этого Христос не отменяет. Он не говорит, что ты не виноватая, или кто-то больше грешен, или кто-то меньше грешен. Не в этом суть. Думаю, что каждый из нас, приходящий к Богу, понимает, что мы живы, Мы имеем общение с Богом не потому, что мы самые удачные, не потому, что мы самые лучшие, а потому, что мы узнали Бога живого, милующего, благословляющего, желающего нашей святости и желающего нашего покаяния, осознания греха и желания жить святой жизнью. Вот это дает нам надежду, а Богу возможность прощать нас, миловать и благословлять. В Новом Завете мы читаем, есть очень конкретные тексты Священного Писания. Ну, возьмем первое послание Коринфянам, 6 глава, 9 стих, послание Галатам, 5 глава, с 19 по 21 стих. Здесь тексты очень похожи, апостол Павел употребляет, что предупреждаю вас, что дела плоти, и он перечисляет, и прежде всего там блуд написано. Вот это прелюбодеяние, неверность, беспорядочный секс. Это приведет тебя к серьезной проблеме. Поступающий так, предупреждаю, предваряю вас, предупреждаю, говорю наперед вам, что поступающие так Царствие Божие не наследуют. В послании к Евреям, 13 глава, 4 стих, удивительные слова, очень жесткие слова. Блудников же и прелюбодеев судит Бог. Очень, очень конкретно, очень ясно говорится о том, что у Бога есть какое-то особенное отношение и к убийству, и к блуду, к связям внебрачным. У Бога есть очень жесткое отношение. И нам важно понять, что Библия, Ветхий Завет, Новый Завет, Христос, апостолы, ученики, христиане имеют совершенно конкретное отношение к блуду. Что этого не должно быть. Итак, мы возвращаемся к тексту, который мы вначале прочитали, Евангелие от Матфея, 5 глава, 27 стих. «Вы слышали, что сказано древними? Не прелюбодействуйте. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». О том, что в Ветхом Завете было сказано, они слышали. Безусловно, здесь есть некая деталь, на которую важно обратить внимание, что они не читали тем, к кому Христос обращается, вот к этому огромному количеству людей. Они не читали, они слышали. То есть им кто-то рассказывал. Значит, книжники, священники, им рассказывали, как должно поступать. Учили закону Божьему, учили 10 заповедям, учили Торе, учили вот повелениям Божьим. И они слышали. Не было возможности читать. Сегодня было бы правильнее сказать нам, а вы читали в законе Божьем? Крайне важно, что чему нас учат, крайне важно, чему мы научились. А что мы слышим? А что мы услышали? И вот в этой ситуации, безусловно, есть огромное искушение для себя услышать то, чего я хочу. Не то, что Бог говорит, а чего я хочу. И Христос говорит здесь, четко обращает внимание, Он не спорит, а говорит, как бы, вы слышали, что сказано древними, а я говорю, что всякий, кто посмотрит на женщину, всякий обращается не только к кому-то особенному, женатый, неженатый, иудей, язычник, абсолютно каждому человеку. Давайте мы эту позицию даже развернем больше. не только кто смотрит, не только мужчины, которые смотрят на женщин, но и женщины, которые смотрят на мужчин. Всякий, кто посмотрит. Очень важно это понять, что это обращено абсолютно ко всем. Мы многое воспринимаем в этом мире глазами нашими. Это наша информация. И очень важно, чтобы мы видели правильно. Для того, чтобы видеть правильно, важно иметь сердце, сердце мудрое. Здесь употребляется слово «вот кто посмотрит». Не безусловно, что вот увидел, посмотрел, мы же очень много что видим. А здесь употребляется слово, ну, в греческом, когда в оригинале на греческом языке это, или, скорее всего, это на еврейском языке написано, на арамейском, Евангелие от Матфея писалось. Но то состояние, я, к сожалению, не знаю, но те вот из богословы или комментарии пишут, что здесь употребляется слово «продолжительное время». Кто рассматривает? Кто рассматривает? Безусловно, есть много тех ситуаций, когда мы вдруг оказались свидетелями, когда мы видим то, чего бы не хотели увидеть, к чему не стремились увидеть. Ну, к примеру, ну уж такие вот ситуации, уж простите, запеканность, но это совершенно ясные вещи. Да, вот начинается лето, и вот девушка идет с горы, спускается против солнца, и такое ощущение, что она, извините, на ней вроде бы и ничего нету. Любят фотографы такие моменты снимать, потом показывают такие снимки. И вот куда девать глаза? Случилась с Давидом ситуация, когда он находится на крыше своего дома, купается в Версаве. И в книге «Царств» так об этом пишется конкретно, подробно. И вот куда глаза девать? И как это с этой ситуацией, как в этой ситуации поступать? И здесь очень важно иметь ту духовную основу, тот внутренний мир, чтобы вот этот процесс созерцания был управляем. От нас зависит, куда мы глаза денем. От нас зависит, куда дальше мысли наши пойдут. Господь нам дал этот выбор. И Он предупреждает, я дал вам мудрость, я дал вам ум, я дал вам возможность видеть, чувствовать, ощущать и принимать решения. Принимать решение, будешь ли ты смотреть. И здесь вот появляется эта мысль, о чем Христос желает сказать, что от твоего сердца, от избытка твоего сердца, от состояния сердца твоего зависит, куда ты будешь смотреть. Что желает твое сердце? Кто посмотрел с вожделением, с желанием, тот уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Наше сердце очень важно сохранить в чистоте. И мы, когда говорили о блаженствах, то была эта тема «блаженные чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Вот это состояние, когда мы понимаем, что от избытка сердца нашего все происходит, все, что там внутри сердца нашего происходит, туда и глаза смотрят, такая и реакция, все происходит в зависимости от того, чем наполнено наше сердце. Мы живем в настолько агрессивном мире, мире агрессивном по отношению к разрушению Божьего. Зная, что эти два удивительных, очень сильных чувства, гнев и блуд или секс, так назовем, гнев и секс – это очень сильные чувства. Сегодня на этом построено, ну, наверное, все искусство, Сегодня построено вот то, что человека удерживает, вот эти триллеры, как бы эти способы удержать внимание человеческое. Во что бы то ни стало, человек, который включает, смотрит триллер, он знает, чем начнется и чем кончится, но не может глаза оторвать. Ему предлагают постоянно вот эти сюжеты гнева, насилия и секса. И вот в этом живут, в этом говорят, насколько это влияет на души наши. Я думаю, что даже эти рассуждения, о чем мы сейчас говорим, если бы лет 20 назад, это было бы даже невозможно говорить, этого не было. У нас в России, тогда в Советском Союзе не было секса, да, об этом говорили так, даже смеялись. А теперь что творится? Теперь даже реклама цемента. Вот едешь на баннерах или вот газету открываешь, цемент продают. Написано «цемент», «кирпич», «бетон», и там женщина. Кофе. Да, вот баночки какие делают, да, специально как бы вот, и реклама. Чтобы привлечь внимание, чтобы ты смотрел, чтобы ты фантазировал. Влияет ли это на души наши? Еще как влияет. Еще как влияет, как это сильно разрушает, и как бы вот это влияние, результаты этого влияния. Сегодня, ну, настолько это агрессивно, настолько много об этом говорится, и мы видим, какие результаты, страшнейшие результаты от такого агрессивного воздействия, от такой агрессивной пропаганды блуда. Я помню те ситуации, когда еще подростком попадал на какие-то фильмы. Тогда еще телевизор это толком еще не были развиты. Но вот на группе продленного дня нас, пацанов, наших школьников, водили в кинотеатры. И вдруг какая-то там вот сцена, недалека от таких, как сейчас. Но когда вдруг проявляется неверность по отношению к своему мужу, к своей жене, я помню, что внутри во мне происходила такая буря эмоций, такого негодования, такого несогласия. Неужели так можно? Чем это закончится? И вдруг предлагается, оказывается, это хороший вариант. Развелись со своим законным мужем, и вот теперь любовь нашли в этом, и теперь зажили хорошо. Оказывается, развод – это хорошо, это выход из положения. Начинали с этого, а сегодня уже вообще об этом не думают. Мы дошли до того, что сегодня никто и не собирается. Никто не собирается создавать семьи. Общество сегодня живет в таком повальном блуде. И это теперь назвать-то семьей, это назвать какой-то вот каким-то определением библейским чрезвычайно сложно. Лет 8 назад мы решили для подростков, неверующих, приглашая их на встречи, у нас был молодежный клуб, такой организовали, и затронуть тему в том числе и о целомудрии. О том, насколько это важно. Объяснить, что есть такое понятие, есть слово. Есть такое, даже вот в Институте индуктивного изучения Библии, есть такая лекция «Брак без сожаления» или «Сексуальность во свете Библии». Вот такие темы есть. Вот наподобие мы затронули тему. И начиная разговор, я задаю вопрос подросткам, которым 15-16 лет. Девочки, мальчики, около 25 человек сидело. Задаю вопрос. Сам смущаюсь и краснею, не знаю, как бы вот от такой прямоты этого разговора. Говорю, а у кого из вас были интимные отношения с мальчиками или с девочками? Они так на меня удивленно посмотрели. И одна говорит, а почему вы так смущаетесь? Это что, такая тема, что ли, запретная? Конечно. Я говорю, какое у вас отношение? Как удовольствие. Вот кружку чая хорошего выпить, хорошего кофе, хороший бутерброд. Испытать хорошие чувства. Вот такое отношение. Я был в ужасе. Я собираюсь говорить, предупреждать, что этого не надо делать. Уже давно все это пройдено. Уже давно. И что ждет, что ожидает их? То, что творится там вот, за рамками христианства, там, где не властен Христос своими постановлениями, своими повелениями, как бы себя ни называли, называют ли себя христианами или не называют, но там, где Господь не царствует, там, где не знают Слова Его, что там творится, это ужасная неразбериха, ужасная суета, паника, и там нет порядка, там нет мира, там нет понимания. Вот это броуновское движение, хаотичное движение в попытках найти счастье, удовлетворение. И мы видим, что статистика показывает, что у нас в стране разводов столько же, сколько и браков. И не находят люди. И люди не находят опоры для того, чтобы успокоиться. И когда Хакамада говорит, а я уже шестой раз замужем. И говорит о мужчинах такие слова, значит, что вот они по определению своем полигамные, вот им надо там вот гулять. И у нее спрашивают, а вы почему развелись? А потому что я не могу терпеть, когда мне муж изменяет. Почему? Почему ты утверждаешь, что мужчины все такие, это вы, как бы в них заложено, но ты не можешь терпеть того, что заложено в них? И вроде бы умная, и много таких умных, а в голове беспорядок, а в голове нет опоры. Мы, знающие Бога, знающие Слово Божье, мы понимаем, что Бог запрещает блуд. Бог очень жестко относится к прелюбодеянию. И мы об этом читали, что поступающие, живущие в блуде, совершающие блуд, они Царствие Божие не наследуют. Их Бог будет судить и строго будет судить. При всем при этом очень важно напоминать, что нам больше всего необходимо хранить сердце свое. Книга Откровения, 2 глава, 23 стих. «Я есть испытывающий сердца и внутренности, и воздам каждому по делам его». Господь, открывающий наше сердце, знающий в совершенстве, знающий наше сердце, что в нем находится. И если какое-то уже действие происходит, как бы вот совершается действие блуда там, то это уже следствие. Все началось намного раньше. Человек, который следит за своим сердцем, он не позволит этих мыслей, не позволит этих желаний, он будет бежать от них. Вспомните эти такие яркие примеры Иосифа, как он бежал и готов отсидеть был в тюрьме. Готов был испортить свою карьеру, готов был терпеть большие лишения, чтобы не допустить греха в свое сердце. Я думаю, что эти примеры и многие другие примеры многих наших братьев, сестер вдохновляли оставаться верными Богу. Я помню много этих ситуаций, когда лукавый подсовывал эти греховные мысли. И даже в моей жизни был такой пример, когда это, наверное, один из первых случаев, когда я увидел ясно вещий сон. Пересказывать его сейчас нет необходимости, но вот в этом сне он был необычный, и он четко, он в памяти, хотя это было уже около 35 лет назад, но я до сих пор помню этот сон во всех деталях, во всех подробностях и во всех цветах. Я проснувшись, я не понял значения этого сна, но стал молиться: «Господи, объясни, в чем дело?» В то время я работал в окружном доме офицеров художником, оформителем, и со мной вместе работала гражданская тоже художник. Там солдаты работали, я когда-то служил, и после армии работал в этом же окружном доме офицера, на этой же работе, что и службой занимался. И вот там одна женщина, девушка в то время, она тоже работала вместе. И работа художника-оформителя, она связана постоянно с тем, что мы какие-то огромные щиты поднимаем, куда-то их вешаем, монтируем, приклеиваем. Там. То есть достаточно много тяжелой физической мужской работы в этой профессии. Ну и как мужчина, я все время поднимал самые тяжелые, так сказать, вот как бы мне приходилось проявлять галантность, да, вот как мне подсказывают, то есть внимание и трудную работу, мужскую работу, ее брать в большей степени на себя, а какие-то уже более простые работы, чтобы она выполняла. То есть вот эти прекрасные добрые отношения к женщине, они проявлялись в каких-то конкретных делах. И отношения были добрые, но я совершенно понимал, что она из себя представляет и кто я такой. Я не хотел, чтобы наши отношения заходили далеко, и держал дистанцию, чтобы не подавать никакого повода. Возвращаемся с работы, едем в троллейбусе. И народу-то в троллейбусе не так много. Но мест не было свободных, мы стояли. И почему-то она так стала ко мне близко, так сказать, как бы вот приближаться. И, так сказать, я в некотором недоумении, но я молодой, мне 20 лет, кровь, гормоны кипят, я не знаю, что делать, но я понимаю, что так не должно быть. Вот и глаза никуда не денешь, и вот все это на тебя наваливается. И мы встречаемся глазами с ней, и я вдруг вижу тот взгляд, который я видел в вещем сне. Я говорю: вот, понял, Господи, спасибо тебе, ты предупредил, что это сатанинское искушение. Это сатана, вот искушает, бывает, как бы, когда Петр подошел ко Христу и говорит: да не будет это с тобой, Христос говорит: отойди от меня, сатана. Вот в этот момент я увидел сатанинский этот взгляд, вот он тот, который был во сне. И я так в своем сознании сказал: отойди от меня, сатана. Эта девочка как-то обмякла, покраснела, застеснялась и отошла, видно, не понимая, что с ней было в этот момент. Господь предупреждает, Господь упреждает, Господь делает все, чтобы мы были в состоянии жить чистой и святой жизнью. Я глубоко уверен, что каждый из нас проходит многократно через различные искушения, когда мы сегодня включаем телевизор, когда мы разговариваем с нашими друзьями, когда живем в этом обществе. И нам так много дается советов и братьям, и сестрам, как поступить, чтобы решить свои проблемы. И мы все проходим через это. Вот то, что наше сердце идет на разрыв, когда лукавый хочет зацепить нас, чтобы мы согрешили. Но Слово Божие говорит нам: больше всего хранимого храни сердце свое. Я думаю, в этих рассуждениях очень важно понять, а почему Бог так особенным образом относится к прелюбодеянию? Это важный вопрос задать и попытаться ответить. Я не гарантирую, не берусь даже сказать, что я знаю ответ полный на этот вопрос. Но вот мои рассуждения, что первое почему так Бог реагирует на блуд, на прелюбодеяние, это первый вопрос. Что вопрос прелюбодеяние связано с нарушением верности в любви. Бог есть любовь, и Он учит нас любить. Он говорит, вот наибольшая заповедь – возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой, всей крепостью твоим, всем разумением твоим. Возлюби Господа Бога твоего и ближнего, как самого себя. Возлюби. Это вот сущность Божья. Это сущность того, что Бог хочет достичь в сердцах наших. И тогда, когда нарушается эта сущность. Вот важно понять, что сатана толкает нас, предлагает нам нарушить самое дорогое, самое важное. Он рисует различные картины, говорит какие-то различные обстоятельства, что вот ты можешь решить свою проблему. У тебя такой ужасный муж. Ты с ним не можешь жить. Это невозможно. Ничего не изменится. Уже 10 лет вы так живете и будешь продолжать мучиться. Ничего невозможно изменить. А Бог сказал, что я сочетал, того человек да не разлучает. Божье слово уже сказано. И что сказано перед людьми, что сказано перед Богом, перед небесами, перед всем духовным и физическим миром, сказано о верности, о любви. И теперь по каким-то причинам это все разрушилось, и кажется, вместо любви там попелище. Это не повод, чтобы разойтись. Это повод для того, чтобы искать, каким образом восстановить это. И кто внушил, что мы можем разойтись, что есть развод? Это будет следующая тема. В следующую среду об этом будем говорить. Но есть тут та вот эта сущность, когда лукавый лжет, клевещет, показывает эти картины решения вопросов. И мы думаем, что нас что-то ждет лучшее. Когда мы нарушаем верность в любви, мы разрушаем самое святое, самое ценное, что только есть у нас и у Бога. Бог так желает, чтобы мы любили. Бог так желает, чтобы мы жили в любви. И живя в любви, мы исполним весь закон. Мы исполним то, что Бог ожидает от нас. Мы и Бога будем понимать, и Бога будем как бы прославлять, и будем Богом благословлены, и ближних наших. А вот когда мы нарушим нашу верность, когда мы изменим любви нашей, то все остальное превращается в ничто. И там, где нет любви, не имеет никакого смысла. Первое послание Коринфянам, 13 глава, как ярко об этом сказано. Если даже тело мое отдам на сожжение, а любви не имею. Нет ни в том никакой пользы. Бессмысленно. И вот, когда мы говорим о верности, когда мы говорим о любви, то всегда будет проверяться, а насколько я верен в этом? Насколько я верен своей жене, верен своему мужу, верен своей семье, верен Богу? Вот эта верность будет проверяться в сердце моем. Вот там, в сердце, Бог знающий, к чему стремится сердце мое, о чем мои мысли, к чему я стремлюсь, каким образом я мыслю. И если даже у меня разрушились мои отношения любви, созидай. Прикладывай все усилия, достигай любви. Находи ту причину, которая разрушила, и достигай любви. Есть так много примеров, есть так много случаев, когда любящие друг друга разошлись и сказали, мы больше не можем видеть друг друга. Но поверив Господу, поверив Слову, силе Его, возвращаются друг к другу. И есть удивительное свидетельство, когда они говорят, наша любовь, наши отношения стали намного лучше, чем были раньше. Когда вдруг разглядели обман, когда вдруг увидели, что ошибались, поняли свои ошибки, поняли свою несостоятельность, лукавство кого-то, которые ссорили их, сталкивали их, вот это вдруг открылось, и увидели, что у Бога есть удивительная возможность объединять. Это мы говорили о первой причине. Второе. Есть Божье понимание, как двое станут одной плотью. Он соединил это, и того, что Бог соединил того человека, да не разлучает. И теперь, кто рискует, кто решается нарушить Божье повеление, Божье действо, он-то соединил, а я своей невоздержанностью, а я своей страстью, своей увлеченностью, своими огорчениями, своими чувствованиями, своей неудовлетворенностью, я иду на измену, я иду на прелюбодеяние, я нарушаю то, что Бог сделал. Я разрушаю то, что Бог сделал. Сделал во мне, сделал в моем ближнем, в моей семье. Когда начинаешь соединять разрушенные семьи? Какой это сложный вопрос? Наверное, самый сложный вопрос – это семейный вопрос. Я знаю, что участковые даже не выходят на семейные вот эти проблемы. Бегут, потому что не знают, что делать. Не сам не понимает, и те люди, которые разрушают свою семью, они не понимают, что делают. К огромному сожалению, и в церкви случаются такие ситуации, когда христианские церкви рушатся, когда христианские церкви приходят к такому состоянию, что читаешь им Слово Божье, и они читают, и не могут понять, как это все применимо. Потому что настолько серьезная эта проблема. Ты разрушил, что Божье Богу принадлежит. В греческом значении слова «дьявол» – разрывающий. Разрывающий. И вот попробуйте порвать бумагу. Легко сделать. Так легко. Попробуйте ее снова соединить. Попробуйте. Она всегда будет склеенная. Она всегда не будет той первоначальной бумагой. Какие бы совершенные методы мы сегодня не использовали, все равно на этом месте будет склеенная. Сегодня нам необходимо иметь эту мудрость, чтобы не рвать, чтобы не разрывать, чтобы потом не приходилось болезненно, мучительно соединять. Те уже, кто вступил в брак, да благословит нас Господь, иметь мудрость, иметь эту вот посвященность Богу и сказать: «Господи, для меня это сегодня невыносимо тяжело. Я стою на пороге развода. Господи, ну дай мне сил. Дай мне этой мудрости, дай понимание, видение, силы Твоей, чтобы остановиться, чтобы соединять, чтобы быть благословением, приобретать душу моего любимого человека». Приобрести для себя, приобрести для Тебя, Господи, приобрести для семьи, для детей моих. И не позволить дьяволу разрывать и дальше рвать, и разводить нас. Те, кто собирается вступать в брак, чтобы понять важность этого события, важность этого действия, что дальше возврата нет, не существует возврата. Ждать измены ближнего, как в Евангелии от Матфея там пишется, кроме вины прелюбодеяния можно разводиться. И ждать, и даже знаю ситуации такие, слышал такие ситуации, проходил через вот разбор этих ситуаций, когда сестра захотела развестись с неверующим мужем, и она толкала его в прелюбодеяние. И теперь говорила: а, вот он согрешил, теперь я имею право. Лукаво сердце. Она добилась развода. Она получила такую проблему. И вот эта боль, это вот как бы невозможность теперь изменить. Бог сказал, что я сочетал, того человек да не разлучает. Это вторая причина, чтобы ни в коем разе не позволять блуда. Бог предупредил, сказал. Следующая, третья причина – это дети. Это наше наследство, это наша будущность. Мы просто не представляем, что происходит с детьми, когда родители разводятся. Как-то один раз слышал эту по радиопрограмму, в которой говорилось о нервных тиках на лице. Есть такая болезнь у детей. 90% этих болезней тиковых, когда у ребенка лицо дергается, происходит в результате развода родителей. Они многое рассказать, понять не могут, что происходит. Им это не подвластно. Но они так переживают. Вот этот разрыв по их сердцу. И потом что-то в их сердце, что-то в их сознании, в их понятии происходит. Такое странное, такое страшное, что когда они вырастают, они не в состоянии создать семью. Они просто не в состоянии. И у меня такое часто приходит, такие мысли приходят в голову, что сегодня нам приходится просто реанимировать это понимание о семье. Приходится реанимировать понятие о верности, о любви. И если вдруг приходят эти мысли о блуде, если посмотрел и появилось желание, что с этим делать? Даже не посмотрел, мне кажется, слепые тоже могут как бы впасть в грех прелюбодеяния. Ничего не видят, а руки-то делают. То есть это понятие вот этого внутреннего сердечного видения, когда вдруг появилось желание. Что с этим делать? Христос говорит, и Он продолжает вот в Евангелии от Матфея в 5 главе, как бы рассуждая об этом, что с этим делать, он в 29 стих мы читаем. «Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и убрось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело было ввержено в гиену». Безусловно, здесь Христос не призывает рубить себе руки, вырывать глаза. Но здесь очень четкий пример, очень четкое понятие, что этого не должно быть. Этого в сердце твоем не должно быть. И у нас, читающих, слушающих, рассуждающих об этом, должно появиться это четкое понимание, осознание. Если вдруг это где-то случается, даже намек где-то далеко, далеко, вырви, удали. Этого не должно быть. Лучше тебе без вот этих ощущений, тех, которые так захлестнули тебя, которые наполнили твое сознание или хотят наполнить. Вот без этих ощущений, без ощущений каких-то страстных переживаний, вот этого адреналина, который ты вдруг можешь получить, или вот уже даже в процессе рассуждения начинаешь получать, лучше тебе без этого войти в Царствие Небесное, тихой и спокойной жизнью, жизнью верной своей жене, жизнью верной своему мужу, войти в Царствие Небесное, наполненный миром и покоем, жизнью, наполненной доверием и любовью друг к другу, пусть не такой яркой, пусть без таких адреналинов, но настоящей жизни это лучше, нежели ты испытал такие яркие чувства и попал в гиену огненную, в вечную погибель. Совершенно не случайно есть такое понимание, что блуд, он завладевает тобою и разрушает тебя. Люди, которые совершили блуд, как правило, испытывают очень сильное внутреннее, при желании потом дальше не грешить, очень сильное влечение. Прежде всего, очень важно не прикасаться, не позволять себе, не допускать, не надо испытывать, как героин нельзя пробовать и думать, что «а что же он такое, что он из себя представляет?» Точно так же и блуд нельзя пробовать. Потому что это то состояние, которое порабощает, которое разрушает. Я не знаю, сколько сейчас есть тех людей, которые могли бы сказать, вот он дожил до 20 лет, до 30 лет, когда ему там жениться надо, замуж выйти. Он сказал, я сохранил верность. Я девственник, я девственница. Сегодня такая жизнь изуродованная, и нам что делать? А сказать, Господи, не допущу греха в сердце моем. Я буду внимателен к тому, потому что ты сказал, ты предупредил, что лучше тебе войти в Царствие Небесное без руки, без глаза, без ноги. Вот это все вырывать, удалять. Лучше без этих ощущений, лучше я буду тихой, спокойной жизнью жить. Но я войду в Царствие Небесное. Я испытаю совершенно другую жизнь. Я испытаю совершенно другие понимания, когда Бог будет говорить со мной, когда я буду видеть Бога. Потому что блаженные чистые сердцем, мы уже говорили, они Бога узрят. Когда будет Бог говорить ко мне в Слове Своем, когда Он будет говорить добрый и верный, какое это величайшее благословение. Есть в послании к Колоссянам удивительные совершенно слова. Они не единственные эти мысли. Апостол Павел достаточно часто пишет о нем. Но я просто хотел бы процитировать. Можно с 3 глава с 1 стиха. «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога, а горнем помышляете, а не о земном». Хорошие слова, которые так вот восторженно в нас поднимают вверх в небеса. Но 5 стих. Он напоминает, как бы возвращаясь, вот вы стремитесь туда, но вы можете это делать тогда, когда 5 стих звучит. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, любостяжание, которое есть идолослужение, за которое гнев Божий грядет на сынов противления. Что сделать с блудом? Умертвите. Я мертв. Я не даю возможности жить, я не даю почвы для жизни блуду. Я не позволяю. Для того, чтобы идти целомудренной жизнью, сколько необходимо веры в Господа. Веры в Его слова, в Его праведность, в Его победу, в Его преимущество, чтобы сделать этот выбор. А я не допущу греха в свою жизнь. Я не позволю. При всем разврате, при всей распущенности, при всей дозволенности, популярности, я не позволю вовлекать себя в блуд. Я не позволю своим глазам, я не позволю своему сердцу, я не позволю своим рукам, я не позволю своему телу блудить и других вводить в блуд. Отсюда и моды, и отношения к одежде, и ко всему остальному, и как мы смотрим, и как мы себя позиционируем, как мы себя представляем в этом в обществе. Мы Христовы всегда. Да благословит нас в этом Господь. Бог желает, чтобы мы принадлежали Господу. Облекитесь в праведность. Очень хочется на какой-то позитивной ноте остановиться. И в том же послании к Колоссянам, с 12 стиха апостол Павел пишет, я прочитаю достаточно большой отрывок текста из этого послания. «Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно. Если кто на кого имеет жалобы, как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому и вы призваны в одном теле, и будьте дружелюбны». Пусть Господь благословит нас в этом.